Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у меня гость, доктор исторических наук, аж с 1998 года он защитился, профессор Владимир Михайлович Лавров. Владимир Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я немножечко о вас расскажу, очень немного, прежде чем мы начнем говорить. Он академик Российской академии естественных наук с 2010 года, ныне главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук. Ранее он работал заместителем директора этого института по науке до 2011 года и руководителем Центра истории религии и церкви в России до 2012 года. Он автор трудов по истории православной церкви в России, истории революции 1917 года в Российской империи. Он работал в самом начале своей научной деятельности с 1979 года по 1982, младшим научным сотрудником в секторе произведений Ленина Института марксизма и ленинизма, тогда при ЦК КПСС. По образованию, разумеется, историк. Окончил МГПИ имени Ленина, который сейчас называется как?
Университет педагогический.
Да, университет педагогический.
МГПУ.
Да, МГПУ. Тогда преподаватели в этом институте, был он институтом, были, это были, конечно, высший класс, потому что они преподавали в МГУ тоже в основном, а многие, кстати сказать, перешли работать тогда в МГПИ по той причине, что там был более демократичный такой режим преподавания. С 1982 по 1985 год Владимир Михайлович учился в аспирантуре Института истории СССР Академии наук, то есть это ныне Институт российской истории. Все, я правильно рассказал?
Сейчас я являюсь профессором Николы Угрешской православной духовной семинарии, где с удовольствием преподаю.
Ну, я слышал об этом, но вот я точно не знал название, поэтому я спросил вас, как у вас действительность, вот кем вы сейчас являетесь, где вы получаете зарплату. Вот. Ну, наша встреча сегодня обусловлена тем, что почти 103 года назад, в ночь 16 на 17 июля 1918 года, в полуподвальном помещении дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге расстреляли последнего русского царя из династии Романовых. И вместе с императором Николаем II были убиты все близкие члены его семьи и прислуга, его челядь. Вот этой теме, то есть о которой я сейчас сказал, и будет посвящен наш разговор. Мне хотелось бы спросить, был ли обречен Николай II, и могла ли как-то иначе сложиться его судьба, как и судьба близких ему людей. Вот мы и решили поговорить с профессором Владимиром Михайловичем Лавровым, видным научным исследователем этой и других национальных трагедий России. Вы готовы к этому разговору?
Постараюсь.
Я просто прошу вас быть искренним, потому что, вы знаете, вот есть как бы два типа людей в России, вот россиян. Одни, которые считают, что, ну что ж, такое случилось, случилась революция, началась гражданская война, были все основания для мести старой власти, вот они вот так вот, так сказать, выразились, вот такой трагедии. А другие скажут, что никакая месть, ничто не оправдывает вот этой казни страшной. Почему вообще-то английские родственники, королевская семья в Лондоне в последний момент отказали императору Николаю II и членам его семьи в убежище? Это вот мой первый к вам вопрос. Ведь речь шла о вывозе монаршей семьи через Хельсинки в Лондон, насколько я знаю. Как будто бы и большевики не возражали поначалу, хотя Ленин откровенно опасался, что Николай Романов вернется когда-нибудь, и потому колебался, дать ли ему разрешение на выезд. Но англичане все равно не приняли родню и тем самым погубили ее.
С таким предложением принять Николая II с семьей обратилось Временное правительство сразу после февральского переворота. И английский король Георг V дал согласие, королевское слово. Об этом узнал Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов и заявил, что не допустит этого. Предполагалось, что через Мурманск пройдет переезд
то есть,
дальше
то
на
есть
корабле.
Не через Хельсинки, не через...
Через Мурманск.
Не через Финляндию.
Романов на Мурмане, как тогда назывался город. В принципе, все равно можно было пробовать, потому что Милюков, министр иностранных дел, в целом временное правительство, конечно, могли найти офицеров, которые могли попытаться обеспечить этот переезд, по крайней мере, пробовать можно. Но Георг V забрал свое королевское слово обратно. Долгое время считалось, что это премьер-министр вот так вот сыграл недостойно. Но сейчас в Англии опубликованы документы, согласно которым нарушил королевское слово сам король. Почему он это сделал? Ну, говорят о том, что левые в Великобритании были против. Ну, при большом желании можно было все равно это сделать. Думаю, что причина все-таки была более глубокая, чем там, что скажет либористы, еще кто-то. Думаю, причина в том, что Николай II за границей мог стать вот такой консолидирующей фигурой для патриотических, государственнических, русских сил, а Великобритания была совершенно не заинтересована в том, чтобы Россия осталась великой державой. Великобритания, когда было очень плохо, в 1715 году дала согласие на секретный договор Великобритании, Франции и России о том, что после общей победы Россия получает контроль над Константинополем, Стамбулом, над Босфором, Дарданеллами. То есть это колоссальное военно-стратегическое усиление страны, да и до войны мы были на первом месте в мире по темпам экономического, в том числе промышленного роста, и даже в 1916 году мы по производству обогнали Францию и вышли на четвертое место в мире. То есть, если бы сохранялась вот такая консолидирующая фигура, были бы какие-то шансы на возрождение Великой России. Великая Россия Великобритании была не нужна. Великобритания боялась потерять контроль вот над путями в своей колонии, прежде всего. А в Индию, я думаю, вот такое предательство, а ведь Георг V и Николай II, это были двоюродные братья. Они
очень похожи друг на друга, если кто-то хочет посмотреть, он может в интернете заглянуть на две
стоит
фотографии.
Стоит посмотреть, кстати, да. Потому что даже доходило до того, что когда Николай II приехал на свадьбу Георга V...
И спутали.
Спутали, да, они переоделись, их путали, они этим развлекались, ну, тогда было смешно. А в 1617 году произошло вот такое предательство. Причем Георг V письма Николаю II писал о том, что ты мой друг на всю жизнь, вот такой друг на всю жизнь. Но все-таки я хочу добавить, что будь жива королева Виктория, вот бабушка Александры Федоровны, и королева Виктория очень любила свою внучку, Алекс Александру Федоровну, ну и к Николаю II относилась с уважением безусловным. Будь жива Виктория, я думаю, они приняли бы. Тут вот от человеческой личности многое все-таки зависит. Но был Георг V.
А вот императора Николая II, Романова, в советское время называли кровавым. Во всяком случае, так было в учебниках истории. Написано, и так учили, кстати сказать, наших школьников, нашего поколения. Ну, подчас сейчас тоже так называют. Вы как историк, как преподаватель по образованию, согласны ли с этим утверждением?
Это утверждение исходит от революционеров еще при жизни Николая II, от крайней оппозиции. Это связано с двумя трагическими событиями, с Ходынкой 1896 года и с Кровавым воскресеньем, то есть 9 января 1605 года. Если говорить о Ходынке, то это день коронации, это 18 мая 1896 года, должны были раздавать подарки. Когда готовились к этому, то количество подарков увеличили на треть по сравнению с коронацией Александра III, отца Николая II. и все было увеличено примерно на 1/3. Но народа пришло не на треть больше, народа пришло в несколько раз больше, и ночью еще прошел слух, что буфетчики раздают уже своим, и всем не хватит, а это, в общем-то, действительно так и было. И народ попер в темноте. Причем вот на этом поле, оно, в принципе, большое, но там раньше стояли павильоны, которые демонтировали и отправили на Нижегородскую ярмарку. И от павильонов остались всякого рода колодцы, углубления. Где-то эти колодцы были закрыты досками. Ну, вот и когда народ попер, стали падать, доски проваливались, люди стали друг друга давить. Причем даже полиции было немало, на всякий случай, вот 1800 полицейских. Но они не справились. Местное начальство не решилось будить градоначальника, мол, пронесет, поскольку это все вот постепенно, час за часом нарастало. А когда решились разбудить, то вообще-то было уже поздно. Вот нужно было сразу реагировать, нужно, чтобы сразу пришли войска, и вот людей разделили бы на группы. Ничего этого сделано не было. Крайняя оппозиция, революционеры сразу же обвинили Николая II, стали называть его Николаем Кровавым. Ну, что здесь можно сказать? Вот подобные инциденты в истории бывали и за рубежом, скажем, в Великобритании в 1883 году была давка, детям подарки раздавали, детей подавили. Если брать советскую историю, достаточно вспомнить, какая давиловка была на похоронах Сталина. Да и не только, такое неоднократно было, скажем, 1975 год, хоккейный матч у нас против канадцев, канадцы стали разбрасывать жвачку, и вот наши зрители кинулись за жвачкой, десятки людей были насмерть задавлены. Такие случаи бывают. Вот кто в этом виноват? Это, конечно, трагедии. Я думаю, что вот перебор все-таки называть в связи с ходынкой Николая II кровавым. Может быть, его поведение, ну, спорно, он в этот же день поехал на бал во французское посольство. У нас были очень хорошие отношения тогда с Францией. Франция объявила праздник, были прекращены занятия в школах, вузах Франции, повсюду были вывешены российские флаги, триколор. То есть Франция стремилась дружить с Россией, предвидя, что, возможно, придется воевать с Германией, Франции нужен был хороший союзник, мощный. И очень хороший прием был подготовлен во французском посольстве. Может быть, не надо было туда ехать. Но он приехал, станцевал один танец и уехал. То есть ожидали французы, что он там будет целый вечер, но он вот один танец провел, вот пытался и то, и другое, и не больше вот недолгого присутствия, и в то же время никак, так сказать, не осложнить, не испортить отношения с Францией. Может быть, это спорное поведение, может быть, вообще не надо было, но вот во всяком случае царя за это очень-очень критиковали. Значит, вот это ходынка. Второе. 9 января 1905 года...
Кстати, по 9 января Максим Горький утверждал, что тогда и была расстреляна вера в царя. Отвечая на этот вопрос, ответьте, это так вообще говорил это Горький?
Ну, он, кстати, был в основной колонне, которая шла во главе с попом Гапоном.
Горький.
Горький, Пешков. Да, и, Пешков, и да. Он весь этот ужас описывает. Да, ну, что об этом нужно сказать? Вот был такой красивый внешне, очень красноречивый священник Гапон. Он возглавил рабочую организацию, что-то вроде рабочего профсоюза. Власти, в том числе полиции, дали на это разрешение. Ну вот пусть существует легально, во главе священник, на него можно положиться, что это не какой-то крайний революционер. Никакого доносительства, никаких внутренних агентов тогда не было. И вот внутренняя деятельность Гапона не контролировалась, ему доверяли. выработали вот эту вот петицию, в том числе социал-демократы и меньшевики участвовали в выработке. Что это такое? Немедленный созыв народного представительства, какого ни называлось, ну вот в учебниках пишут учредительное собрание, но это мог быть и земский собор, но главное, что представительство народное с демократическими выборами, и правительство подчиняется не царю, правительство подчиняется вот этому народному представительству. Плюс в петиции говорилось, а на начале должно быть сразу начаться передача земли народу. И ну, всевозможные демократические, буржуазно-демократические свободы и повышение зарплаты в 8-часовой рабочий день. Вот когда я был студентом, ну, я думал, ну, и хорошо, да и школьником, когда я был, ну, 8-часовой рабочий день, что ты скажешь, хорошо? Вот, и только став аспирантом, я ознакомился с тем, что ни в одной стране мира 8-часового рабочего дня не было, вообще-то говоря. Было два штата в Соединенных Штатах Америки, где вот был 8-часовой. А так везде продолжительность рабочего дня была примерно такая же, как в России.
12 до 16 часов.
10,5.
10,5.
10,5.
10,5.
Да, причем у нас...
Это меньше, чем 12 часов, но было и 12-часовые рабочие дни.
19 век, да. Было еще и... Ну, вот это улучшение, оно шло очень постепенно, но оно шло. Было 12, было 11, потом 10,5, вот на этом... остановились. И, ну, то есть вот такие требования максималистские должно быть у нас, как ни в одной более развитой экономической стране мира. К тому же мы же в это время воевали. Вот ведь как. Мы воевали
Японская война, имеется в виду,
с Японией, и речь касалась в том числе военных заводов. А вот, что касается всех демократических, буржуазно-демократических требований, ну, само по себе это хорошо, и народное представительство, и свобода слова, печати и так далее. Но тут нужно иметь в виду, что на Западе вот ради этого потребовались столетия. Ну, скажем, парламентаризм в Великобритании развивался 800 лет. Нашим доморощенным революционерам подавай все в один день, чтобы царь 9 января подписал. То есть, если над этим задуматься, то принять такую петицию глава государства не мог, и не мог лично принять Гапона. Потому что если Николай II лично принимает Гапона, то Гапон моментально вырастает до фигуры равносильной, равнозначимой царю. Вот. И вот
то есть,
это...
претендует на равноценность, скажем так.
Или даже больше, потому что если Гапон приходит, дает петицию и подпиши вот немедленно, спрашивается, кто глава государства, Гапон или Николай II. Но вот я думаю, что принять-то петицию стоило. Но не царю. Можно было принять на более низком уровне. Кстати, об этом говорил и председатель комитета министров Сергей Юльевич Витт, Зубатов, вот, который покровительствовал, полицейский представитель полиции, который покровительствовал Гапону, они говорили о том, что вот адъютант, генерал-адъютант царя мог принять. Я в своих работах высказываю предположение, что а почему бы не принять тем, с кем уже Гапон встречался? А встречался он с министром юстиции, встречался с градоначальником, то есть уже прецеденты были. Ну, еще одна встреча, передаст бумагу. Вот, к сожалению, всего, чтобы предотвратить эту кровавую трагедию, на мой взгляд, все-таки сделано не было. Другое дело, что могло ли это удовлетворить Гапона? Он был настроен очень революционно. То есть он собирался, если царь не подписывает, собирался поднять рабочих на вооруженное восстание. Но собирался захватить власть.
Владимир Михайлович, ну, я просить небольшую ремарку, ставлю такую маленькую, небольшой вопрос к вам. Вот
по ходу вот вашего рассказа. А видите, в чем дело? В советское время, и я так думаю, что наши слушатели, есть такие, которые учились тогда и в школах, и, может быть, даже и на исторических факультетах каких-то учебных заведений высших, говорилось о том, что Гапон был провокатором, что он чуть ли не служил, так сказать, в полиции тайным агентом. Вы нигде не сталкивались с этим?
Сталкивался, только дело в том, что на 9 января он агентом охранки не был. Гапон принял деньги от правительства Витте осенью 1905 года, то есть спустя несколько месяцев принял деньги. Собственно, Витте хотел его подкупить, чтобы он не возвращался в Россию. И Гапон деньги принял, это стало известно его товарищам по партии, а Гапон вступил в партию социалистов-революционеров эсеров. И когда его товарищи по партии об этом узнали, они в 1906 году Гапона повесили. Вот так.
Вот оттуда-то и вот эта вся...
Но на 9 января агентом не был.
Но это экстраполировали как раз на 9 января уже советские истории.
Да.
Да. Понятно. Продолжайте, пожалуйста.
Вот, ну или, скажем, такой момент, это тоже характерный для того времени. Еще перед 9 января отдан приказ арестовать Гапона. Ну, понятно, цель – лишить вот руководителя. Пришли полицейские к Гапону, он окружен рабочим, постояли полицейские, вернулись, не арестовали, вернулись, сказали, ну, тут народ стоит, но они будут защищать, кровь прольется, а мы не хотим кровь проливать. Вы представляете?
Ну, вот можно... такие были полицейские.
Вот такие были порядки, еще но такие.
Тем не менее, они стреляли. Не они, там армия, и они стреляли все-таки. И именно да. Поэтому кровавым назвали Николая.
Да, значит, что там было? 6 января 1905 года Николай II присутствовал на водосвятии на реке Нева, и в его сторону выстрелила пушка из Петропавловской крепости картечью. Был ранен полицейский, Николай II не пострадал. Сначала было непонятно, что это. Потом было расследование, расследование показало, выстрел случайный. Объективное расследование. Вот представьте, было бы такое расследование, такой случай бы при Сталине, какой был бы процесс, значит, всяких врагов народа. Значит, здесь выяснили, что никто не виноват, случайность, но в первый момент было непонятно, что это, террористический акт или... И Николай II выехал с семьей в Царское село. То есть 9 января его не было, и приказ он не отдавал стрелять в рабочих, приказа не было.
Значит, напрасно его вот так вот прозвали кровавым, во всяком случае, за это. Вы знаете, у нас сейчас будут новости, небольшой перерыв на новости, на небольшую рекламу, а потом мы с вами вернемся к этой теме, потому что, в принципе, мы только начали говорить. Итак, новости на нашем канале.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Мы вновь в студии. Я напомню, что у нас в гостях доктор исторических наук, профессор Владимир Михайлович Лавров. Известный специалист в области исследований истории православной церкви в России, а также человек, который всегда всю свою жизнь занимался исследованием и, я бы даже сказал, расследованием российских трагедий, связанных, кстати сказать, с именем Николая II Романова, последнего русского царя. Мы говорили уже о том, что Николая II напрасно прозвали кровавым, потому что он просто попал в такие обстоятельства.
Я бы хотел добавить, что решение стрелять 9 января 1905 года принималось на улицах офицерами в соответствии с уставом. То есть предупреждали, народ продолжал двигаться. Впервые открыт был огонь у Нарвских ворот. Шли и шли демонстранты. Навстречу поскакала конница. Вынули эти сабли свои.
Это казаки.
Казаки, конногвардейцы. И вот когда они вынули сабли, из рабочей толпы последовало два выстрела. Дело в том, что Гапон обратился к эсерам-иконархистам с просьбой выйти на всякий случай с оружием. Еще оружие было у меньшевиков. Ну и дальше кровавый ужас, потому что был дан еще и залп, и в общей сложности погибло не меньше 130 человек. Вот так вот. В учебниках можно и в книгах встретить цифру 5000. Она у Ленина. Ленин писал, что 5000 погибло. Откуда это узнал Ленин? Ленин это взял из английской газеты. Откуда взяла английская газета? Она взяла по слухам. То есть реальные цифры, 130 – это данные моргов, данные больницы, но, может быть, чуть больше, потому что кого-то везли не в больницу, не в морг, а домой, да, может быть.
Уже сразу убитый.
Но наверное, я хочу здесь вот что сказать, что все-таки...
То есть везли домой тех, которых не зарегистрировали их смерть там, потому что они не попали в медицинские учреждения, да. Они не попали под полицейские отчеты, я так понимаю.
Да, сначала был секретный отчет Николая II, он велел опубликовать, вот 130 человек официально. Я хочу сказать о том, вот когда анализируешь поведение Николая II в эти дни, есть ощущение, что он просто функционировал. Он не был лидером вот в этой... ситуация – это один момент. И второй момент, который свойственен всем эпохам, всем странам. Вот когда бюрократия, чиновничество сталкиваются с чем-то таким массовым, чего раньше не было, то вот эта бюрократия, чиновничество начинают действовать по принципу «тащить и не пущать». Вот это и было у нас – «тащить и не пущать», вплоть до пальбы. Почему бы не принять эту петицию, пусть на более низком уровне? Почему бы не начать разговаривать с людьми, обсуждать? Но, во всяком случае, это лучше, чем столько погибших.
Да, еще неизвестно, как его величество на это посмотрит. Лучше выстрелить по тем, которые не спросят потом, чем докладывать своему начальнику. А его величество – это был начальник всех этих чиновников высших, в том числе и полицейских.
Ну, которые... вот он никак себя не проявил. Здесь, кстати, можно сравнить с Николаем I. Ведь смотрите, вот когда, скажем, был холерный бунт 1831 год, Николай I явился в эпицентр, где мог заразиться, где могли убить. Он прямо к людям приехал. И люди его послушались, разошлись. Николай II уезжает. Всего за несколько дней до революции, до начала революции он уезжает.
Ну, он вообще-то был по характеру иным, он был таким-то сердечным вообще-то человеком, очень семейным, и мне кажется, он очень тяготился вот тем, что ему приходилось делать. Вообще, многие говорят о том, что вот Романовы пришли, были коронованы в Ипатьевском монастыре в Костроме и в Ипатьевском доме, хотя это никак не связано, кроме как созвучия. Вот это были казнены последние Романовы как цари, последние цари. И царская семья. Есть в этом, какая-то мистика. Мы все-таки говорим об ошибках, которые совершил Николай II, и которые привели это к его и его семью, и его близкую челядь вот к этой трагедии. Были роковой ошибкой царский манифест, например, 17 октября 1905 года, вы начали об этом говорить, вы хотели, чтобы закончили, это дарование демократических свобод. Ведь именно демократические свободы, в принципе, разбередили страну и подвели, в конечном счете, к февральской революции. Именно Государственная дума, о которой была объявлена в том манифесте, манифест от 17 октября 1905 года. И поддержала февральскую революцию.
В этом царском манифесте о даровании демократических свобод говорится «я дарую». В действительности, конечно, революция вынудила дать этот манифест. Если бы была воля Николая II, он неизвестно, когда бы пошел на демократические преобразования, может быть, очень не скоро, может быть, вообще бы не пошел. Вот так вот.
Сам Николай не пошел.
Сам Николай, да.
Будучи, в общем-то, таким добросердечным, как я сказал, человеком, и к тому же человеком умеренно консервативным.
Ну, вот когда обсуждалось, что делать, в стране всероссийская политическая забастовка. Все встало, транспорт не работает, электричества нет, заводы не работают, товары не перевозятся. Что делать? Он обсуждал с Витте, вот, председателем комитета министров. Подавлять, и Николай II сначала к этому склонялся. Но в силу вот своего характера он все-таки решил на себя это не брать. Он решил назначить генерала с очень большими полномочиями и передать такую кровавую миссию генералу, а потом этот генерал уйдет в отставку. Нашли кандидата генерала Николая Николаевича Романова, но когда Николай Николаевич Романов об этом услышал, он сказал: вот я из этого пистолета при вас застрелюсь, если государь будет настаивать. Другого генерала не нашлось, в результате пошли на уступки. Может быть, плохо искали другого генерала. Кстати, против манифеста был Константин Петрович Победоносцев, который возглавлял Синод, был обер-прокурором Синода, он был после этого уволен.
И очень влиятельный был человек.
И был учителем Николая II.
И он остался в истории, он как бы, эта личность изучается.
Ну вот вы совершенно правы. Вот в соответствии с этим манифестом царским была создана Государственная Дума, дарованы демократические свободы, они в целом соблюдались, в том числе свобода слова, печати. Какие только речи не произносились в Государственной Думе, и потом по всей стране все это расходилось. И Государственная Дума сыграла роковую роль в том смысле, что она поддержала февральскую революцию, поддержала свержение Николая II. И главные руководители армии в 1617 году поддержали свержение Николая II, потому что они поддержали именно Думу. Вот никогда бы генералы не поддержали Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. А Госдума, она была избрана законно, демократически, ну, насколько можно было для той эпохи. Они поддержали Госдуму. А Госдума создана в соответствии вот с этим царским манифестом 17 октября 1605 года. Но, конечно, связь здесь есть, но я все-таки думаю, что ничего не было предрешено в 1905 году, и как-то вот, и даже потом успокоилось, как-то с революцией Николай II и, прежде всего, все-таки Столыпин справились, то есть предрешено не было. Может быть, надо было подавлять, вот, на мой взгляд, чтобы избежать всех последующих кошмаров революции, гражданской войны, большого террора. Дело в том, что какую политику проводил Николай II? Он все эти демократические свободы, которые назрели, представительный орган, создание которого назрел, он ничего этого не делал, он с этим опоздал. То есть преобразование назревшее не проводил, и в то же время подавлять в крови вот тоже не стал. Он пошел по такому среднему пути, идем на уступки, но власть свою сохраняем. И вот этот средний путь, он далеко не всегда в какие-то такие роковые переломные моменты, он оказывается правильным. Вот ни то, ни сё, не подавлять в крови, абсолютно в крови, ни заранее провести необходимые реформы. Они ведь обсуждались, эти все реформы в правительстве, даже накануне революции, даже в декабре 1904 года Николай сказал «нет». Колебался, то ли да, то ли нет, сказал в конце концов нет. Вот такая ситуация, такой нам исторический урок. Проблемы надо или решать раньше.
Да, или не браться вообще за это. Вот где все-таки точка невозврата, которую не заметил Николай II, ну, которая сделала неизбежным его свержение, в дальнейшем и смерть. Может быть, следовало распустить Государственную Думу в связи с началом Первой мировой войны, мы уже к этому подошли времени. Может быть, Николаю II следовало не вступать вообще в Первую мировую войну, и была такая возможность, а не придерживаться, так сказать, данного слова, в том числе Англии, своему там, двоюродному брату, который его потом не принял. Или затем заключить с немцами сепаратный мир и вообще, так сказать, как бы отойти от этой проблемы мировой. Ведь Ленин-то в 1918 году заключил этот мир, не будучи членом семьи
естественно. А Николай II был, так сказать, и император Германии, и король Англии, они были, в общем-то, родственниками, но договориться между собой не смогли.
Довольно часто в литературе приходится читать утверждение, что ошибка Николая II в том, что он вступил в войну.
Вот эта точка невозврата, как говорят пилоты.
Я думаю, что если бы не Первая мировая война, то Николай II власть бы удержал. Могли быть какие-то революционные выступления, волнения, но была, так же, как и в Первую русскую революцию, была бы армия, которая в целом подчинялась государю, соблюдала присягу. Война создала совсем другую ситуацию, то есть было вооружено 15 миллионов человек, совсем другая армия, совсем другие солдаты. Потом очень много офицеров, преданных трону, погибло. Они героически защищали страну в 1914-15 годах и смогли немецких агрессоров остановить на очень дальних рубежах. То есть при Николае II мы ни Минска, ни Риги не сдали. Ну вот при Верховном главнокомандующем Сталине мы сдали Минск через неделю.
Да, то есть и Киев через месяц.
Армия поменялась. Меньше, чем через месяц. И Киев не сдали, да. И при Николае II, и к Царицыну, будущему Сталинграду, не пустили, и так далее, и так далее. Но здесь ведь вот какой момент. Что значит не вступать в войну? Первую войну объявила Германия и Австро-Венгрия нам. Вот как не вступать в то, что нам уже объявили? И это невозможно. И дело в том, что в Европе уже к концу XIX века обозначились явные агрессоры в лице Германии и Австро-Венгрии. Германия как целостное государство сложилась позже России, Франции, Великобритании, только вот в результате франко-прусской войны 1870-71 года образовалась единая Германия. То есть Германия возникла силой оружия, и у германской элиты, в том числе военной и политической, сложилось чувствование, что важнейшие проблемы можно решить силой. А поскольку Германия сложилась позже, чем и конкуренты Германии, то немцы думали, что ну, мы силой отнимем колонии, отнимем рынки, у нас вот получается хорошо воевать, и действительно немцы хорошо воюют. То есть гонку вооружений начала Германия. Николай II еще в 1898 году предложил меры по разоружению. К сожалению, они не были приняты. И в Берлине, и в Париже, и в Лондоне отнеслись так, мол, молодой идеалист на русском троне. Но он понимал, к чему может идти гонка вооружений. И дело-то шло к войне. Вот не вступай в войну. Вот незадолго до войны мы сократили военный бюджет. Для чего? Для того, чтобы показать, что мы готовы прекратить гонку вооружений. Мы рассчитывали на ответный аналогичный шаг Германии. Что сделала Германия? Мы сократили, Германия увеличила. И сейчас можно сказать, что мы допустили ошибку. Накануне войны нужно было не сокращать военный бюджет, а увеличивать. Но почему это было сделано? Чтобы вот попытаться предотвратить войну. Не получилось. А дальше немцы на нас нападают, и что делать?
Вы знаете, еще есть одна теория, ну, она не часто произносится вслух, ну, в силу тех причин, которых я сейчас вы сами поймете, когда я скажу. Это говорит о том, что вот точка невозврата была то, что когда Николай II мог отступить от ну, своих таких консервативных взглядов и обратиться к каким-то традициям европейским, то не наступило бы то, что потом привело его вот и в этот Ипатьевский дом. Я говорю о неизлечимом антисемитизме власти в это время. Ведь организация революционных, ну, революционной работы, революционной борьбы вместе с подпольной борьбой опиралась как раз на эмиграцию в Европе. Это было очень часто иммигранты, которые выехали с территории Украины, в основном это были выходцы из еврейских семей, очень образованные люди, и которые потом вернулись вместе с представителями других национальностей в Россию и возглавили первое русское правительство, и даже ВЧК создали. И именно они, в том числе, принимали участие в расстреле семьи. Они принимали решение, во всяком случае, предпринимали это. Это ли не было, была ли ошибка, вот запрограммированная ошибка Николая II?
Вы затронули очень острый, очень деликатный
Разумеется, вопрос, я об этом сказал заранее, да.
Я все-таки не склонен считать, что вот этот фактор, еврейский фактор, был решающим.
Я не говорю, что он был решающим, но он был одним из сегментов. Не столько даже еврейский фактор, сколько фактор неправильной национальной политики, потому что это касалось не только евреев, это касалось и национальных окраин России, в том числе и в Средней Азии, на Кавказе.
Ну, положение евреев, в том числе их права, постепенно увеличивались. Во время Первой мировой войны черта оседлости для евреев была фактически отменена де-факто. То есть им разрешали переезжать куда хотите.
И учиться, и работать везде. Не было запрет на профессию, хотите сказать.
Да, там была квота, насколько я помню, 10%, не больше должно быть евреев, но или 5, или 10, точно не помню процентов, но эта квота реально... По воспоминаниям нарушалось, если приходил талантливый еврей, его все-таки принимали. Вот так вот. Ну, вот эта вот черта оседлости, она вообще-то досталась Николаю II в наследство, и, конечно, это порождало то, что в революцию шли молодые евреи. Их очень много в революции, особенно среди... эсеров, среди меньшевиков,
это
среди большевиков.
Уже. Это был вопрос выживания уже, в буквальном смысле слова.
Ну, как сказать...
Ну, реализации себя, понимаете, социальной реализации.
Молодые люди, недовольные порядком, недовольные тем, что вот люди такие же, как они, евреи, как каким-то образом неравноправны. Хотя еще не так давно... Было крепостное право, и главными неравноправными были русские. Вот, ну,
это бесспорно.
Но здесь
бесспорно.
Нужно учитывать вот какой момент, что вот эти все революционеры-евреи, они не были иудеями, они были атеистами, даже воинствующими атеистами. Там и Троцкий, и Зиновьев, и Каменев, и в Ленине была еврейская кровь.
То есть, говоря нашим языком, они не были верующими. Скажем так.
Они не были верующими, то есть вот...
Они верили в революцию, вот была их вера.
Да, псевдовера была, безусловно, да, даже фанатически верили. Такой фактор действительно был, но все-таки я думаю, что он был не главным, он был таким отягощающим фактором. Главное, что сыграло роль, это, конечно, то, что разразилась Первая мировая война, но были... Были и другие моменты. Вот вы сказали, значит, почему Николай II не распустил Думу. Очень удобный был момент распустить Думу. Вот немцы на нас напали, временно распускаем Думу. Подобные вещи в практике исторической бывали. Скажем, Екатерина Великая распустила уложенную комиссию в связи с войной. Значит, мог и Николай II это сделать подобное. Почему он не сделал? Два момента. Первый, все стороны, и мы, и французы, и англичане, и немцы, и австро-венгры считали, что война будет недолгой. Вот такие страшные вооружения, и при таких вооружениях, пушках, пулеметах, война может быть недолгой. Реально штабы предполагали, что примерно полгода, и даже есть вот... Письма Николая II, где он пишет, что Рождество будем встречать в Берлине, предполагаю, встречать в Берлине, то есть примерно полгода. Это ошибка, ошибка всех сторон, в том числе и Николая II, и военных. Это один момент, то есть, ну, недолго, недолго. И второй момент, не менее важный, заключался в том, что нападение Германии на Россию вызвало такой эмоциональный патриотический подъем, что царя поддержали все, вот все, кроме большевиков. Люди, которые друг друга критиковали, подошли впервые в жизни, пожали друг другу руки в той же Госдуме. Но если такое вот единство, то чего их распускать? Как раз хорошо, что единство.
Так большевики в это время находились как раз на территории противника. Они жили в Швейцарии, они жили в Германии, они жили и на территории союзника. Они жили в Англии, во Франции.
Ну, была и большевистская фракция в Госдуме, которая голосовала против... против ассигнований на оборону. Вот немцы на нас напали, а обороняться мы не должны. Но вот, вот эти вот причины привели к тому, что, ну, и так в Думе есть поддержка трона, но вот эта поддержка трона продержалась только до 1915 года.
Вы знаете, вот кто несет все-таки главную ответственность за цареубийство? У нас одна минута. Может быть, сможете подвести итог нашего разговора?
Курировал по поручению ЦК судьбу государя Свердлов, то есть буквально постоянно, чуть ли не каждодневно. Действия Свердлова в конечном счете были одобрены Лениным. Была прислана из Екатеринбурга от местных коммунистов телеграмма еще 16 числа накануне, что если вы против предстоящей расправы, немедленно телеграфируйте. Ответа не было. То есть, если вы не против, вы можете молчать, это молчаливое одобрение.
И случилась трагедия.
Но, может быть, была и тайная телеграмма с предписанием расстрелять. Это тоже возможно.
Ну, тайная, мы ее не нашли, значит, мы пока ничего об этом не знаем.
Есть свидетельства, показания нескольких людей о том, что была.
Моим гостем был доктор исторических наук, профессор Владимир Михайлович Лавров. Владимир Михайлович, спасибо вам большое, очень было интересно.
Спасибо.
Всего вам доброго.